umma.ru. Достоверно об исламе.
Вчера после традиции один человек подошел, он там один такой комментарий сказал в контексте некоторых моих слов вчера перед Таравихом. Ну, то есть он там по-своему прав, но мой мозг и вечер, и ночь, и все утро, и там продолжал этот диалог, но с элементом такого как бы жалко, что он этого не понимает. Да. Но в то же время ты осознаешь, что большая часть людей этого не понимают. Поэтому сегодня разные темы, в том числе одна тема, в которой я постараюсь, возможно, чуть раскрыть то, о чем мы с ним коротко здесь в зале пересеклись, но я не комментировал, по сути, его слова почти. Ну, просто, опять же, жизненный опыт. Но так как это полезно, да, более детально разложить по полочкам, для многих и у многих такой узкий взгляд на жизнь, поэтому тоже один из пунктов здесь я себе утром добавил. У нас с вами несколько пунктов, они вообще, несколько пунктов о посте. Хутба будет короткая, чтобы люди на улице не замерзали. Шаг за шагом двинемся. Ну и мой мозг, когда поднимался или спускался там по лестнице, вы должны для себя понимать то, что бывают периоды в жизни, которые, ну, бывают период детства, да, например. У кого-то он более хороший, легкий, светлый, счастливый. У кого-то, ну да, например, там, родители где-то оказались грубые, или окружение в садике, в школе, в университете там, попал под разные как бы, такие ситуации неприятные, человека обижали, унижали и так далее. То есть самое-самое разное, что может происходить на самых разных этапах жизни у любого человека. И в том числе, то есть материально в том числе, то есть человек начинает много зарабатывать, а потом, все потратив весь остаток жизни, он рассказывает о том, что когда-то в течение года или двух много зарабатывал. Но это было там, когда ему было там 28 лет, а ему уже 30, 40, 50, 60. И скажешь, по сути, а что ты, как бы, ну, надо было как-то задуматься, правильно все в жизни выстроить, последовательно. Но он этого, у него вот этот вот кусочек жизни остался, и все. И вот он им живет. Кто-то, наоборот, умирает, не умерев физически, умирает психологически, потому что получил какой-то сильный удар, и вот этот удар у него, внутри него гниет, все это дальше там только прогрессирует, и все больше мир очерчивается в какие-то темные тона. Поэтому не зря говорят, чужая жизнь потемки, мы не знаем, какие этапы, какое наполнение, какие ощущения, какие травмы, какие там падения и победы были у человека. И все это, из всего этого собирается отдельная такая уникальная личность, которая очень уникально смотрит по-своему, индивидуально на мир и все анализирует. Я это к чему? К тому, что вот про там, когда по лестнице как раз поднимался, Амави не взяв, про человека вижу, он в галереях, например. То есть, ну, вы приходите рано, некоторые из вас приходят в 10. И вы должны понимать, что у вас определенный сейчас этап в жизни, где присутствует вот этот вот, ну, у некоторых из вас, да, стабильно постоянный приход по пятницам. Кто-то стабильно постоянный по натаравих. То есть вы можете припомнить период, когда, например, 10 лет назад, к примеру, вообще вы там не знали дорогу в мечеть, ну кто-то из вас. И в то же время полезно себе сказать, что вы знаете тех людей, которые знали дорогу в мечеть, ну через 10-15 лет там что-то у них в голове бзикнуло, они сказали, а вот эти мусульмане все, они там такие отсталые, или там у кого-то там в мечети были вонючие носки, или мне что-то здесь не понравилось. И то есть дьявол на какой-то мелочи. Просто вот мелочь какая-то. Бабах, и человек уже в мечеть вообще не приходит. То есть я к тому, что надо уметь ценить то, что у нас есть, то, что мы приходим в мечеть, то, что ценить с точки зрения вообще самой мечети, это, я думаю, нам до этого вообще не догнать нам. Потому что для одной из энциклопедий утверждал там один текст короткий о нашей мечети. Она была построена в 97-м. Я знал об этом, и там тоже они решили упомянуть в этой энциклопедии. То есть, когда по инициативе муфтия шейха Равиля Гайнуддина закладывался, по-моему, в 94-м закладывался камень этой мечети на Поклонной горе. Вообще Поклонная гора не была раньше таким, там, ну, 30 лет назад она не была таким местом притяжения. 40 лет назад тем более. Здесь, по-моему, даже чуть ли не какие-то что-то, ну, совсем, место было совсем никакое. Потом решили облагородить так, облагородить. Вообще в итоге она прямо со всех сторон окружилась там магистральными, то есть стала таким необычным. 27 лет всего прошло, возможно, вы слышали с моих уст, когда в 97-м меня здесь назначили имамом, один человек, он был в системе ДУМ, потом вышел, мы с ним пересеклись, он говорит: «О, Шамиль, мемориальная мечеть, ой, это вообще мертворожденный ребенок». Представьте, я так это запомнил. В 97-98 году. «Ой, это мертворожденный ребенок», он сказал. «То вообще никто не придет». Почему? Потому что метро было вот через парк на той стороне, парк Победы метро. Это 30 минут идти пешком. Минская была в два раза меньше. Дублеров не было, метро не было. Этих станций разных не было. Много. Вот эти жилые комплексы, которые вы видите здесь везде, дорогие, они вот в этом микрорайоне много. Ничего не было. Он сказал: «Да там вообще, да тут никто не доедет. Это какой-то на отшибе где-то». И сейчас мы оказались чуть ли не в центре всего вот этого притяжения. Метро, станции, вот это вот электричек, там эти дублеры, не дублеры там. А там он сказал: «Это вообще мертворожденный ребенок. Чего ты там делаешь, Шамиль, вообще? Там никого нет, никто туда не придет». Поэтому то, что у нас с вами период возможности, да, мы оказываемся на таравихах, мы оказываемся в мечети. А когда мечеть, вот все это же получить разрешение, это что-то. И как раз мы руководители, команда ДУМ, то есть все это потихонечку добивались. Тогда мэром был Лужков. Он дал добро. И представьте себе, была целая большая инициативная группа депутатов в Подмосковье, которые требовали не строить мечеть. То есть они на уровне требований, писем, жалоб и так далее, то есть, по-моему, это как раз подмосковная там что-то дума или что-то, чего-то. То есть подмосковные депутаты, они просто вот наотрез, что здесь нечего делать, здесь мечеть. И опять же Всевышний миловал. Да? С одной стороны, мой руководитель все это продвигал, продвигал, продвигал. С другой стороны, Лужков, он не отказался от этой идеи. Он сказал: «Нет, мы построим, потому что это Поклонная гора, это память Великой Отечественной войны. Здесь должна быть церковь, здесь должна быть мечеть, здесь должна быть синагога. Это была наша общая победа». И так далее. И Лужков приехал на открытие. Вот здесь на этой лестнице стоял в 97-м, ну, я тоже здесь был, и Шаймиев, и президент Казахстана Назарбаев. Ну, Шаймиев тогда руководил Татарстаном, руководитель Башкортостана был Рахимов, там мэр Москвы Лужков на торжественном открытии здесь. Поэтому, когда соборную мечеть изменяли, она была деревянная, она реально вся скрипела. К сегодняшнему моменту она вся бы развалилась. Опять же, муфтий шейх Равиль Гайнуддин, тогда это вот духовная составляющая. Да? Как менять можно мир? Потому что мы обычно не верим. Вчера здесь в зале пересекаясь с человеком, большинство людей не верят, что можно что-то поменять. Потому что они не напрягаются особо. Вообще не хотят. И вот я помню, когда эта инициатива пошла, он понял, что деревянное долго не простоит, а место очень важное. И тогда еще был старый олимпийский комплекс. Ему сказали, мы вам вот столько земли дадим где-нибудь там. Он говорит, нет, вот здесь. Мы здесь вам электричество не дадим.
Как?
Воду не подведем. Вот это, вот это. Такое большое здание, вы что? Там было столько, я когда с ним в тот период пару виделся. То есть давление, громаднейшее давление, что это вообще нереально, забудьте об этом. Были мусульмане, которые писали в СМИ, где можно, что это такое, оставьте деревянную мечеть, как так можно, кто он такой, этот Гайнудин, и так далее, и так далее, и так далее. Представьте себе, вот вы выдержали бы такое давление? Я думаю, что мало кто выдержал бы. И в итоге на открытии мечети, я помню даже, когда Собянин стал мэром, вначале он не хотел встречаться с муфтием. Вот вчера интересно человек один сказал, то, что ну вот, есть коррупция, еще, может, вернусь к этому. Есть вот это, вот это. Вот вы сказали хорошие слова о президенте, но много же есть плохого. Человек не догоняет, что жирный плюс – хороший президент с хорошими ценностями, хорошим пониманием в нашем случае, в прямом хорошем отношении к мусульманам в том числе, постоянно проговариваем, это жирный плюс. Но человек думает, что президент решит любую, должен решать на уровне там, муниципальном, на уровне деревни, на уровне села, чтобы нигде не было коррупции. Я человеку говорю, это не коррупция, это люди, это мы, это не президент, он не может за всем успеть. И даже когда Собянин тогда стал мэром, здесь же огромная мечеть строится, чуть ли не год с лишним все тянулось, муфтия не получалось встретиться с Собяниным. Что-то происходило. Ну что, то есть руки не доходят, время не находится, хотя это в центре, это будет строиться огромная мечеть там, на 30 тысяч человек. А все, стена, не слышно. Разрешение, а не слышно. Тогда, по-моему, Чубайс чем-то, за что-то там отвечал, тогда Чубайс, он тоже там какую-то там миллиард или что-то там, за какое-то электричество или еще что-то, какие-то сумасшедшие деньги просто назначили там, что вот, чтобы электричество подвести или еще что-то. Даже, по-моему, муфти говорит, мы сказали, вот тут напротив есть электростанция, дайте нам вот тут там 50 метров. Они говорят, нет, тяните вот там 500 метров. Тяните там сколько-то, 500 или больше, и там это какие-то миллиардные рублях суммы. Там же у вас все под землей, это же центр Москвы, там метро, не метро, чего только нету. А никто же это… Что думаешь? Все думают, а, о, смотри. Нет. На открытие кто приезжает? Владимир Владимирович Путин. Никто не мог предположить. Мне один человек по секрету сказал, вы себе не представляете, что на высшем уровне были люди, которые были жестко против приезда президента. Это слишком. Жестко против. Нет, он приехал лично. Президент Турции приехал. И мэр Москвы, к тому времени уже кардинально изменившийся по отношению к соборной мечети, понявший, это же не так просто понять. Он тоже человек, он не может все вопросы, все проекты Москвы, это 15 миллионов человек здесь в общей сложности, вот это все решать, это порой люди думают, ну и он же должен. Кто он? Как он может? Ты посмотри, у тебя пятеро детей. Вот пятеро детей. Ты по пятерым детям все успеваешь? Ну не обманывай, ты все успеваешь. Ты успеваешь каждого домашку узнать. Ты успеваешь понять, кого кто обидел в школе или в садике. Ты успеваешь понять, что, как у него с одеждой. Да? Или там покушал он или нет. Ты успеваешь это все. Ты контролируешь его окружение, если это подросток, чтобы не было вредных привычек. Отношения полов, если это подросток. Ты все это контролируешь? По каждому из детей? И даже если твоя жена не работает, занимается детьми, она все успеет проконтролировать, да ты кого обманываешь, идиот? Ты делаешь в меру сил и то совсем чуть-чуть по отношению к своей жене и детям. Двое детей, трое детей, неважно. Ты еще у тебя работа, и вот так у тебя все голова вот в разные стороны. А представь, когда ты руководишь регионом, Москва, да, плюс-минус 15 миллионов человек – это сложнейшее над землей, под землей, в небе. Это огромное количество самых разных структур, где каждый по-своему князь. Каждый. И не факт, что даже если мэр скажет какому-то руководителю высокого уровня, вот так, там еще скажут «хорошо» и не сделают. Даже я сам лично знаю ситуацию, когда президент, я видел с его указом, подписью, он давал указ, а на местах не делали. Он не может каждую ситуацию контролировать. Так сделали, это сделали, тут шаг сделали, вот это сделали. Это нереально. А люди думают, что нет, они же все сами должны. Поэтому вот этот вопрос, что от нас зависит, а что нет. Даже в этой мечети, она же нам с вами кажется такой обновленной, такая как-то светлая, такая обновленная, все такое новенькое как бы. Хотя и 27 лет. И только я, и может быть еще кто-то там совсем… Но моя голова все до мелочей знает, потому что этими хозяйственными вопросами один человек занимался, потом другой человек занимался, потом третий, еще что-то. То есть если я вскрою в своей голове, мне просто голова не выдержит, сколько всего пришлось преодолеть. Всяких разрешений, согласований, того, другого, третьего, пятидесятого. На открытие Московской соборной приехал президент. Это мы с вами думаем, ну что президент? Ага, это вы так думаете. Это крайне сложно. Это очень многом говорит. В том числе несколько президентов из там, президент Турции, там, арабских стран. Приехал Собянин, мэр Москвы. Приехал Кадыров. Да. И вы же тоже, например, не знаете о том, что до Кадырова никто из глав регионов в хаджи, в умру публично не ездил. То, что ты мусульманин, обозначить? Нет. Вы это наверняка большинство даже не знаете. У нас были очень высокого уровня в конце 90-х, начало нулевых, высокого государственного уровня госчиновники, которые этнически мусульманин стопроцентный, а ходили в церковь и клали свечку вместе с другими. А такой был период, как-то сложно. Что ты мусульманин, у тебя там ни карьера, ничего не пойдет. Были люди, которые меняли фамилии, имя, отчество. И приходит Кадыров, довольно молодой, начинает мечети строить. Начинает в умру ездить, в хадж. Начинает встречаться с королями, с принцами. Кто бы думал тогда, что нам, России, нужны будут Эмираты, Саудовская Аравия, другие страны и лично выстроенные отношения с их руководством. Кто бы будет этим заниматься? Одно, когда протокол официальный, просто подписали бумажки, а другое, когда личные отношения. Кадыров пробил эту стену. И потом уже пошло. Этот глав региона поехал в умру, тот глав региона поехал в умру, этот говорит об исламе, тот проводит ифтары, этот говорит, мечеть строить надо. Просто как будто пробили вообще. А в итоге сам президент страны вообще начал говорить конкретно хорошо об исламе. Это вот так кажется, что все как-то само собой происходит. Нет. На определенных этапах определенные люди берут на себя очень большие ответственности, сталкиваются с глобальнейшим сопротивлением. Сколько Г было вылито на того же самого Кадырова, сколько грязи всего вылито на того же самого нашего президента. То есть столько всякой грязи на самом моего руководителя, если взять. Там мой масштаб значительно меньше, но у меня там тысячи хейтеров и самых разных роликов против меня. Когда вы берете на себя ответственность, вы сталкиваетесь с какой-то громадной волной негатива, начиная с того, что вам говорят, что это невозможно построить соборную мечеть на месте деревянной, да, к примеру. И заканчивая тем, что вам просто ставят какие-то огромные цифры, назначают, говорят, это разрешение вы не получите, этого не сможете, то все. То есть просто поставится препятствие, которое вроде как не преодолеешь. И человек берет на себя ответственность и ведет, и ведет, и ведет, и доводит до конкретного конца. И вот когда вчера человек сказал, что вот, и он приводит пример, у меня вот отец работал, вот коррупция, Шамиль и так далее, вот вы говорите хорошо, но все же мой отец работал, он, по-моему, на автобусе, что ли. И у них диспетчер, который их выводит в смену, я так понимаю. Да? И этот диспетчер им назначил определенную плату, что в смысле вы работаете. То есть я, например, советский наполовину человек, какие-то вещи еще в советский период сталкивался, да. То есть диспетчер, он же сидит, а водители, они зарабатывают. Диспетчер им все там организует, какую-то часть работы, но основную часть зарабатывают водители же. Диспетчер и обычно, ну, насколько я помню, в советский период так бывало, то, что диспетчера отблагодарят после смены. Отблагодарят. А здесь оказался возможно. Тот молодой парень говорит про своего отца. Отец работал водителем. У них был якобы наглый диспетчер, который требовал. Ну ладно, водители платили. Потом кто-то решил пожаловаться туда, пожаловаться сюда. Учтите, когда включается уже государственная машина, там людям сложно. Судьи, прокуроры и так далее, у них там этих дел самых разных. Они вообще ничего не успевают. Они живут в постоянном стрессе. Насколько они справедливы, несправедливы, что поймут, что не поймут. В итоге этих водителей, так как они якобы, ну, давали взятку, им штраф назначили 40 тысяч рублей. И вот этот молодой парень говорит, ну где справедливость, вот где президент? Я говорю, слышишь, президент-то здесь при чем? Это же люди, это же мы с вами. Мы с вами. Кто-то вот так поступил, кто-то вот так поступил, кто-то вот так поступил. Поэтому, когда говорят о том, что вот там это, то есть я порой говорю, я слишком много знаю. Я знаю изнутри жизнь, то, что мало кто видит. Я много лет, да, то есть начиная лагерь пионерского актива, лагерь комсомольского актива. Тогда тоже большому количеству информации, которая не всем доступна, уже был доступ. Дальше обучение в Аль-Азхаре, да, с 91-го работа под руководством моего руководителя, муфти шейха Равиля Гайнутдина. Вот эти все моменты, ты в разных странах живешь, с разными людьми, консультируешь, отвечаешь, изучаешь и общаешься. Личная консультация с министрами, с людьми разных профессий и так далее. И ты, когда лично с ними разговариваешь, они тебе вскрывают секреты своей отрасли, своей профессии, своей должности министерской и так далее, и так далее. То есть ты видишь, да, есть такие проблемы, есть такие проблемы, есть такие проблемы. Ты много чего знаешь. Но вот много чего зная, все равно, то есть на сегодняшний день сложный период у нашей страны, на самом деле. Как, я не помню, там у РБК статистику дало, то, что, по-моему, у Ирана что-то там 300 или 500 этих санкций, а у нас то ли 5, то ли 15 тысяч санкций против России. То есть в истории нет такой страны против 16 тысяч. Мы входим в книгу рекордов Гиннесса. Да, по санкциям. У нас 16 тысяч санкций. Иран? Где Иран? У него, по-моему, 500 или 600 санкций. А у нас 16 тысяч. Это не, практически невозможно выдержать. Вы себе не представляете, какое давление, в том числе на первое лицо страны, с учетом его ответственности перед людьми. Какое давление то же самое Центральный банк Набиуллина не зря она хотела уйти. Ее попросил президент, останься. У нас сложный период. Это очень сложный период. И еще дальше быть недовольными и на этих людей навешивать, что вы это должны, они очень много делают. Но очень много делать должен каждый из 146 миллионов. Тогда будет все намного легче. И когда говорят вот так, где-то там в Европе, где-то там в Америке. Коррупция везде, люди. Я здесь специально выписал несколько, я не особо такой киноман, да, но несколько фильмов. Возможно, кто-то из вас не смотрел. Чисто немецкий фильм «Ангел-хранитель». Художественный. Тиль Швайгер, возможно, кому-то не понравится. «Ангел-хранитель» называется. И там говорится о том, немцы говорят о себе, что у них правосудия вообще нет. Есть понятие подкупа и все. Есть понятие интересов и все. Фильм американский «Стрелок» называется. «Стрелок». Там тоже известный один актер мужчина играет. На реальных событиях коррупция на высшем уровне конгрессменов Соединенных Штатов. Фильм «Власть» тоже художественный фильм на реальных событиях. Это не так давно, если вы не успели забыть, был такой президент Буш-младший, который организовал в том числе весь этот поход на Ближний Восток, да, и свержение Саддама Хусейна. Фильм «Власть» четко показывает чистой воды американская власть представляла интересы нефтедобывающих стран, нефтедобывающих компаний. То есть правительство Буша представляло интересы нефтедобывающих американских компаний, которые обезглавили Ирак и спокойно добывают там для себя нефть и перерабатывают. Все. Ничего особенного. Это коррупция высшего международного уровня. Есть интересный тоже фильм «Заговор в Каире». Он чисто по моей части. Про студента. Студент отправился в Каир, чтобы учиться в Аль-Асхаре. Но столкнулся с коррупцией в спецслужбах и в самом Аль-Асхаре. Фильм заканчивается тем, что он вернулся к себе в деревню и понял, что нужно просто ловить рыбу. А я с этим не согласен. И это художественный фильм «Заговор в Каире», он даже в Кинопоиске есть, но грамотный фильм. Потому что то есть там говорится о том, что да, в любом месте есть люди, которые будут коррумпированы, которые будут негодяями, но там же есть и хорошие люди. И кто победит? Одному Богу известно. Весь вопрос, вот сейчас будет имя Аль-Джамия, имя Всевышнего, собирающий всех на площади суда. Весь вопрос, как ты поступишь? Ты не на другого свалишь, что у меня такой плохой вот этот, такой плохой вот этот, из-за него. Нет, мой дорогой. В судный день у тебя спросят, вот ты был в той ситуации, как ты себя повел. А ты скажешь, нет, меня вынудили. Давай не рассказывай. Не рассказывай. Вынудили, не вынудили. Как ты себя сознательно повел, какой ты сделал выбор, что ты сделал. Вот за это отвечай. За себя. Поэтому заговор в Каире, конечно, он заканчивается тем, что человек разочаровывается. Даже когда я стал имамом этой мечети, вот здесь, вот в этом углу, один человек однажды ко мне подошел, говорит, ой, система духовных управлений, все такое плохое, фу, зачем, ты такой умный молодой парень, мне тогда было 23 года, 27 лет назад. Ты такой молодой парень, зачем тебе это нужно и так далее. Я говорю, послушай, какое бы, где бы, что бы, фу, ни было, даже если вдруг оно такое, хотя я в этой системе с 91 года работал еще, я стану самым красивым цветком. Я даже не знаю, почему я так ему сказал. Я просто буду хорошим. Я! Какая мне разница, что там, где, как? Я за себя отвечаю. И тот человек, который мне это сказал, думаете, чего-то он хорошего для нашей страны, для нашего города. Или он там очень такой религиозный был, хотел там все там, что-то там религиозное. Да нет его, помине его нет. Он только несколько статей в свое время заказал. АСМИ любит вот это Г, жевать, пережевывать, желтая пресса. Против ключевых религиозных деятелей России написал всякие там гадкие статьи, вроде как с чем-то борясь. И полный бжик вообще, то есть сам говно говном был. То есть это испускало из себя. И его не стало. И его не стало. Нет, надо какие-то вещи своими именами называть. Нет, не четвертый. До этого было Г. Ничего, не додумывайте. У вас же голова есть на плечах. Поэтому вот разочаровался в себе. Он говорит, что он разочаровался в ком-то. В системе, в этом. Нет. Он разочаровался в себе. Он ничего сам не сделал. он понял, когда нужно что-то делать, будет больно, будет сложно, будет самое разное, когда ты что-то делаешь. А так-то плохое делать много ума не надо. И недавно американцы выпустили один фильм, он, оказывается, самый был просматриваемый, я тоже его посмотрел, мне понравилось. «Пчеловод» называется, со Стэтхэмом. Сегодняшняя система Америки, как они умудрились такое пропустить фильм, я не знаю, но прямо четко о сегодняшней американской власти. И последнее. В 2000 я Насима Талиба, перечитывая книгу «Антихрупкость», он там очень жестко критикует политиков, критикует руководителей крупных банков, топ-менеджеров финансовой системы Америки, очень жестко критикует. Потому что они получают свои высокие зарплаты, получают свои бонусы. И он в том числе говорит, то есть в 2008 году, это у Насима Талиба, в 2008 был финансовый кризис. Все это начала Америка. И за этим были конкретные люди. Налогоплательщики американские, их деньгами в итоге 200 триллионов долларов заплатили налогоплательщики американские. При этом Насим Талиб говорит, минимум 400 миллиардов долларов получили прибыли. То есть, двигаясь в направлении кризиса, зная, что кризис, высшие уровни власти в Америке, особенно финансовой власти, они получили как минимум 400 миллиардов прибыли, которые потом никуда не вернули, а у себя оставили. Кто из вас догоняет или нет, есть фильм, документальный фильм, очень жесткий. «Инсайдеры». 2010 года. И там Мэтт Дэймон, он озвучивает, конечно, на английском. Я раньше думал, почему он там на фотке этого фильма присутствует. Он, оказывается, на английском озвучивает. «Инсайдеры» — чисто документальный фильм. А там… Нет, не понижение. Чисто фильм называется «Инсайдеры» — документальный фильм. Там берутся интервью у высших чиновников американской финансовой власти. И в том числе даются четкие формулировки законов времен Буша, которые привели к этому кризису. Залатали эти дыры триллионами долларов налогоплательщиков. Нужные банки спасли, опять же, закрыв это деньгами налогоплательщиков. И никто никого не посадил. Хотя документальный фильм четко показывает о том, что было четко ясно, что это коррумпированная система американской власти. И люди должны были за это ответить. Так что, мои хорошие, когда говорим про коррупцию, нужно полностью все это разворачивать к самому себе. И если мы, от нас зависящие, на уровне семьи, на уровне нашей работы, наших должностей, от нас зависящие хорошее делаем, все будет хорошо. Когда мы беремся за что-то большее, будет тяжело. Надо двигаться. Надо в любом случае много что преодолеть. И только тогда получаешь результат. Так что вот этот блок, давайте мы назовем «Духовность и коррупция», потому что начал я с духовности. Нужно пользоваться нам с вами духовным периодом нашей жизни, закреплять его и развивать. Но духовность, она должна нам помочь воспитать в нас суть, что завтра, когда кому-то из вас нужно будет брать на себя большой проект городского масштаба, республиканского масштаба, государственного масштаба, чтобы вы не превратились в ту или иную коррумпированную фигуру, которая будет только и думать о том, что о личной выгоде. Чтобы ваша духовность вам помогла сохранить свое лицо и на самом деле принести людям еще больше пользы. А это в первую очередь самим же себе в контексте судного дня.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.